Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Китай давно стал главным кредитором и инвестором для венесуэльского режима, значительно опережая Россию по масштабам вложений. Однако, в отличие от Москвы, Пекин не делает ставку лишь на нынешнего президента, а налаживает контакты с разными силами, включая оппозицию. Об этом пишет в своей статье, называющейся «Дракон в кустах. Как Китай спасает свои вложения в Венесуэлу», эксперт Центра Карнеги Цинхуа в Пекине Тимур Умаров. Он напоминает, что сближение Китая и Венесуэлы началось еще 18 лет назад на фоне заинтересованности Пекина в поставках венесуэльской нефти для росшей тогда рекордными темпами китайской экономики. С Тимуром Умаровым о его выводах побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Каков на сегодняшний день объем китайских инвестиций в экономику Венесуэлы и больше он или меньше инвестиций из России?
Разные источники сообщают разные данные, но по данным такого мозгового центра Heritage Foundation он составляет около 21 миллиарда долларов. Это превышает инвестиции со стороны Российской Федерации и инвестиции из какой-либо другой страны, соответственно, тоже. В основном это инвестиции в области телекоммуникационной. В Венесуэле присутствуют такие известные китайские гиганты, как Huawei и ZTE. Кроме того, это инфраструктурные проекты и какой-то другой частный бизнес.
И чем привлекательна Венесуэла сама для Китая? Ведь ситуация там уже довольно давно далека от стабильной.
В первую очередь, конечно же, тем, что Венесуэла – это страна номер один по запасам нефти. В этом ключе она была привлекательна для Китая еще при Уго Чавесе, когда в Китае экономика росла очень активно. И до сих пор Китай заинтересован в углеводороде как экспортер нефти номер один на рынке. И, естественно, сейчас Китай заинтересован в том, чтобы вернуть все те деньги, которые были когда-то вложены по, опять же, разным источникам. Эта цифра доходит и до 62 миллиардов долларов. Поэтому в этом плане Китай заинтересован в том, чтобы долги были возвращены, а поставки были стабильны.
В своей статье вы написали, что в тот момент, когда отношения экономические между Венесуэлой и Китайской Народной Республикой стали развиваться бурно, более 100 тысяч китайцев переехали в Венесуэлу. Сейчас ситуация в Венесуэле с экономической точки зрения фактически катастрофическая. Что происходит с этими китайцами? Известно ли об этом?
В начале Morning Post была статья как раз про китайскую диаспору в Венесуэле. Там указывалась цифра в 400 тысяч человек, но неизвестно, сколько из них на данный момент там до сих пор остаются. В статье также это и было указано, что многие из них сейчас уехали оттуда. Но данных точных о том, сколько сейчас на данный момент там находится, нет. Естественно, для Китая это такая важная проблема. И он заинтересован в том, чтобы со всем населением китайским в Венесуэле все было нормально.
После того, как Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, Москва заявила об открытой поддержке именно Николаса Мадуро как законно избранного президента этой страны. Как реагировал Китай на последние события в Венесуэле?
Китай реагировал, как всегда, довольно спокойно, очень дипломатично, заявлял о том, что Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела стран. Об этом заявлял и представитель МИД КНР Хуа Чунин. Об этом говорил и представитель Китая на специально созданном Соединенными Штатами Америки Совбезе ООН. Буквально слово в слово о том, что Китай внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и призывает все стороны к сдержанности. Это разница от позиции и вообще поведения России. Николасу Мадуро звонил лично Владимир Путин, и по рассказам Мадуро они разговаривали около 20 минут, и он яростно поддерживал президента и говорил, что Соединенные Штаты Америки плохо себя ведут. В этом плане китайская позиция довольно спокойна. И как раз вот в статье я указывал о том, что Пекин не делает ставку на одного человека. Пекин не делал ставку на Мадуро. Это было еще видно после смерти Уго Чавеса, когда они заручились поддержкой другого очень важного и ключевого человека, руководства страны, Диосдадо Кабелло. И сегодня тоже СМИ писали о том, что еще с 2016 года китайцы проводили неофициальные встречи с оппозицией. В то же время были околоофициальные, когда представители оппозиции звали негосударственные организации Пекин для обсуждения каких-то вопросов. Но в то же время вот та организация, о которой я как раз писал в статье, она аффилирована с ВСНП, с Китайским собранием народных представителей парламента, группой ПЭ.
Можно ли предположить, останутся ли в накладе китайцы, если Николас Мадуро все-таки не удержится у власти?
Все, конечно, будет зависеть от того, что произойдет. Если элита сегодня в стране договорится и просто чисто символически уберет Мадуро, но останется у власти, ну, та элита, которая сейчас есть, в том числе Диосдадо Кабелло, на которого и рассчитывает Пекин, то у Пекина тоже все будет нормально. С другой стороны, если придет к власти оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, можно говорить о том, что у Пекина тоже все будет нормально. Потому что я не думаю, что все эти встречи... И то это только то, о чем мы знаем в сообщении СМИ. Я уверен, есть что-то, что, естественно, скрывается за ширмой. А в случае прихода Гуайдо тоже можно сказать, что Китай не потеряет гарантии. Единственный случай, при котором потеряет гарантии Китай, это, наверное, хаос в государстве, какая-то гражданская война, потому что в этом случае Венесуэла не сможет в тех же объемах поставлять нефть в Китайскую Народную Республику, и это и будет главной проблемой Китая.
Я процитирую вашу статью. Учитывая масштабы долга перед КНР, долги Пекину возвращаются Венесуэлой в первую очередь, из-за чего, в частности, негодовал глава Роснефти Игорь Сечин во время визита в Венесуэлу в ноябре прошлого года. А насколько сталкиваются интересы России и Китая в Венесуэле?
Интересы России и Китая сталкиваются, во-первых, по причине того, что это единственные два государства, обладающие хоть какими-то экономическими мускулами и политической волей, для того, чтобы поддерживать режим Мадуро. Соответственно, это, грубо говоря, такая олигополия, когда два главных таких стейкхолдера режима. И, естественно, их интересы сталкиваются в том плане, что экономики очень разные. Китай номер один импортер нефти, Россия один из главных экспортеров. Для России косвенно, но все-таки важно, чтобы Венесуэла не выбрасывала на мировой рынок очень много нефти. А для Китая противоположно. Очень важно, чтобы Венесуэла как раз выбрасывала эту нефть и в мировой рынок, что будет способствовать понижению цен на нефть и будет выполняться договоренность с Китаем. Это, мне кажется, главное, где китайско-российские интересы не совпадают. В том числе есть сообщения в СМИ о том, что когда, например, Венесуэла запускала свой спутник, рассматривался вариант сотрудничества с Россией, но Китай предложил сделать это с помощью их технологий. Тогда тоже был такой небольшой спор, но об этом официально никто не говорил. И вот Сечина мы видим еще один пример столкновения интересов.
Ну а каким образом Пекину удается добиваться того, чтобы долги выплачивались в первую очередь ему? Это вот именно связано с объемом этого долга?
Да, конечно. Объем долга Китаю превышает объем долга России более чем в 3 раза. Поэтому, мне кажется, именно это главная причина. Вторая причина как раз и то, что Китай очень много инвестирует, в то время как у российской экономики на данный момент нет такой возможности. И мы знаем, что Китай дает знать официальным лицам Венесуэлы, что Китай не полностью доволен тем, как сейчас сотрудничают страны. Не только же мы видим, что Китай общается с оппозицией, но и элита Венесуэлы официально, руководство Венесуэлы официально тоже видит, что происходит, и они боятся, что Китай поддержит оппозицию. Оппозиция, что, не думаю, что, конечно, они на это придут, но это есть.
Я напоминаю, что с экспертом Центра Карнеги в Пекине Тимуром Умаровым говорил мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Токио 7 февраля прошел очередной общенациональный митинг за возвращение северных территорий в зале Национального театра напротив Императорского дворца. Японский премьер Синдзо Абе решил в нынешнем году удивительно смягчить содержание своей обычной речи на этом мероприятии. Он выкинул из текста все, кроме позитива и уверенных надежд на скорейшее решение вопроса об островах и мирном договоре совместными усилиями с президентом России Владимиром Путиным. Из его речи исчезли термины – исконные территории, незаконная оккупация и даже сам термин «четыре острова». Синдзо Абе постоянно намекает, что вот-вот на переговорах что-то произойдет. По информации из Японии, в ближайшее время на одной из будущих встреч премьер-министр Японии может предложить Путину подписать мирный договор на минимальных для Токио условиях. После передачи Японии лишь Шикотана, самого малого из обитаемых островов Южных Курил и прилегающего необитаемого архипелага Хабамаи. О причинах таких надежд и поведения Синдзо Абе я расспросил живущего в Токио российского журналиста и политолога, знатока вопроса Василия Головнина. Передача Японии всего лишь одного южнокурильского обитаемого острова Шикотан, но на котором живут почти 3000 россиян, и примыкающие необитаемой гряды Хабамаи. Если это случится, это будет поражение или победа для японского премьера?
Я думаю, что это, конечно, будет победа, разумеется. Это будет победа его больших усилий, которые японцы очень оценивают. И потом японцы, конечно, хотели бы большего, да и потом, в общем-то, они как-то привыкли к тому, что надо добиваться большего. Но японцы народ реалистичный, и они хотели бы, конечно, поставить точку. Ну вот я могу сказать по опубликованным сегодня данным опроса, который провела очень большая газета и такая авторитетная газета «Асахи», такого леволиберального толка, за вариант «два острова реально плюс совместная хозяйственная деятельность на Итурупе и Кунашире», которые остаются у России, то есть на двух самых больших населенных островах, высказались 38 где-то процентов опрошенных. Это, в общем, немало. Я думаю, что если японцы поймут, что дело к этому идет, то и поддержка расширится такого варианта.
Интересно, что недавно Синдзо Абе публично, по-моему, на могиле предков поклялся, что решит любой ценой вопрос о будущем Курильских островов. Для японца это сверхсерьезный поступок. Зачем он так поступил? Сам загнал себя в такие жесткие рамки. И что ему придется делать, если у него ничего не получится?
Надо сказать, что Абе-сан любит ходить и на могилы своих знаменитых деда и отца. Это, в общем-то, не первый поход его такого рода. Он регулярно отчитывается и своему деду, премьер-министру тоже Нобусаке Киси, который, собственно, творец нынешнего Японо-Американского союза, и отчитывается отцу, который известен тем, что очень активно выступал за развитие отношений с Советским Союзом. Вернее, даже не столько отношений, сколько подписание мирного договора. Поэтому это для Абе это такое семейное дело. Он вообще человек миссии, он такой. Он считает себя именно политиком с миссией. Такой. И он будет добиваться этого до конца. То есть до сентября 2021 года, когда у него заканчиваются полномочия. Думаю, что он продлевать их еще дальше и оставаться на посту не будет. Ну а японцы, я уже говорил, они очень оценивают усилия. С точки зрения японской этики, усилия часто важнее результата. И поэтому, если человек сделал все, чтобы достичь цели, но не смог и, допустим, упал на пути к ней, то, в общем-то, его никто осуждать в Японии не будет.
Но ведь он может действительно упасть, образно говоря. То есть ничего не выйдет, а поклялся добиться. Ну что, он харакири сделает на этой самой могиле потом? Это же потеря лица, невыполненная клятва.
Это не потеря, нет. Там клятва была приложить все силы, понимаете? Ее у нас в России несколько не так интерпретировали. Он сказал, я поклялся, как он заявил журналистам, приложить все силы. Не добиться, а приложить все силы. То есть сделать все то, что я могу. Ну вот именно этим он и занимается сейчас. Кстати, далеко не все и в правящей партии, и тем более в МИДе поддерживают вот такие интенсивные переговоры с Россией. Это, в общем-то, достаточно, ну, если не сказать узкий, то такой ограниченный круг сторонников самого Абе. Но они считают, что бы ни говорилось на уровне МИД, решения будут принимать первые лица. И поэтому Абе рассчитывает на то, что ему все-таки с президентом России удастся о чем-то договориться.
Если обе стороны, и Токио, и Москва, внутренне приготовятся все-таки договориться друг с другом, то вопрос о будущем российского населения того же Шикотана может ли все равно торпедировать весь переговорный процесс?
Да, если, допустим, происходит такой гипотетический вариант, в который, я повторюсь, не очень верю, вернее, совсем не верю, ну, конечно, тогда японские власти постараются сделать, я думаю, две вещи: желающим помочь уехать на родину, на основную часть России, либо на Сахалин. Дело в том, что в 90-е годы, когда тоже были некие всплески переговоров по мирному договору, такие варианты в прессу попадали и назывались достаточно хорошие суммы. Ну а остальных, если кто-то захочет остаться в Японии, будут инкорпорировать как-то в японское общество. Абе об этом говорил публично. О готовности к этому он говорит о том, что русские и японцы могут сосуществовать на островах, тем более, что и население Шикотана не очень велико.
Напоминаю, что это было мнение живущего в Токио российского журналиста и политолога Василия Головнина. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. По данным испанских чиновников и журналистов, в минувшем году Гибралтарский пролив стал главными воротами в Европу для нелегальных иммигрантов из Африки. В поисках лучшей доли они пытаются преодолеть неспокойные воды пролива, разделяющего два континента, и попасть в Испанию. Кому-то это удается, кому-то нет. Ведь подобное путешествие очень часто оканчивается трагедией, гибелью африканцев. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
По данным Министерства внутренних дел Испании, в 2018 году в страну из Африки через Гибралтарский пролив проникли порядка 60 тысяч нелегальных иммигрантов, в три раза больше, чем в предыдущем году. Это почти половина нелегалов, прибывших по морю во все страны Европейского юга. Втрое увеличилось и количество погибших в проливе – 769 человек. Увеличение миграционного потока именно в Испанию многие объясняют ограничительными мерами, принятыми против иммигрантов другими государствами Южной Европы. Говорит аналитик по вопросам миграции мадридского телеканала «Интерэкономия» Бруно Наварро.
Итак, Испания стала главным маршрутом для нелегальных иммигрантов, направляющихся в Европу из Африки. В других европейских странах поток иммигрантов уменьшился в прошлом году на 25% по сравнению с 2017 годом и на 92% по сравнению с 2015 годом, когда был отмечен пик миграционного кризиса. Почему это произошло? Почему иммигранты теперь выбирают именно Испанию? Дело в том, что, к примеру, Италия и Мальта приняли против них жесткие меры, ну а наше правительство соглашается принимать суда с иммигрантами, от которых отказываются все другие страны Европейского юга. Речь фактически идет о политике открытых дверей, о чем африканцы знают и чем пользуются.
Основная масса нелегалов, направляющихся в Испанию, это выходцы из стран Северной, Центральной и Западной Африки, Марокко, Алжира, Сенегала, Мали, Нигера, Нигерии и так далее. Многим из них до того, как отправиться в морское путешествие, приходится преодолевать тысячи километров по суше. Ну а чтобы переправиться через пролив, нужны деньги, для африканцев немалые. К примеру, добраться на скоростном катере или в качестве пассажира на водном мотоцикле можно за 5-6 тысяч евро. Столько берут международные мафиозные группировки, контролирующие миграционный поток. В последнее время к ним подключились и наркоторговцы. Доставлять в Европу VIP-нелегалов оказалось не менее выгодно, чем гашиш. В Марокко, откуда в основном отправляются к испанским берегам иммигранты, преступные группировки, по данным аналитика Бруно Наварро, пустили глубокие корни. Клиенту, заплатившему солидную сумму, гарантируется доставка до места назначения в полной сохранности. Он также ограждается, благодаря связям мафии в Испании, от неприятной встречи с испанскими пограничниками, гражданскими гвардейцами. Ну а за 500-600 евро вам могут предложить лишь место в старом, забитом до отказа людьми баркасе или в надувной, тоже старой, купленной за гроши лодке. Гарантий безопасности никаких. Впрочем, мафиози, предлагающие бедолагам подобный способ путешествия, убеждают их, что и так вполне можно достичь заветной цели. рассказывает представитель полиции Мария Буйхо.
Главная задача – кое-как дотянуть хотя бы до территориальных вод Испании и получить помощь от испанской спасательной службы. Судьба путешественников мафию не волнует, поэтому она сажает людей в старые, часто совсем непригодные для плавания лодки, с маломощными, едва работающими моторами.
Упомянутый расчет не всегда срабатывает. Погода в проливе переменчива, а подобные посудины не выдерживают даже минимальной волны. Кроме того, часто мигранты сбиваются с пути и вместо нескольких часов проводят в плавании несколько суток, страдают от голода и жажды. И это в лучшем случае. В худшем, если, к примеру, лодка переворачивается, а спасателей поблизости нет, их ждет неминуемая гибель. Об одной из недавних трагедий у берегов испанского Кадиса рассказывает гражданский гвардеец Фернандо Гарсия. Речь идет о спасенном им юноше-африканце.
Ему одному удалось выжить. Сейчас парнишка находится в реанимационном отделении нашей больницы. Он рассказывает историю о том, как покинул Гвинею 2 года назад, добрался до Марокко, где все это время зарабатывал деньги, чтобы заплатить за билет в Испанию. Каждый пассажир должен был отдать 600 евро, чтобы получить место в надувании. Одной моторной лодке. Деньги отдали, а когда настало время плыть, то у лодки мотора не оказалось, только весла. В плавание отправились 10 африканцев, 9 мужчин и 1 женщина. У них не было ни запаса воды, ни еды, ни знаний по навигации. В море они провели почти неделю. Все, кроме этого юноши, погибли.
Прибывающих в Испанию нелегалов-африканцев гражданские гвардейцы или полицейские, как правило, в конце концов обнаруживают, задерживают и содержат до суда под стражей в спецприемниках. Правда, принудительно на родину по судебному решению высылаются лишь граждане Марокко, Алжира, Гвинеи-Бисау и Мавритании, стран, с которыми у Испании есть соответствующее соглашение. Остальных, в конце концов, отпускают с судебным предписанием самостоятельно вернуться на родину. Несмотря на это, почти все нелегалы остаются в Испании или, если есть деньги, разъезжаются по другим странам Западной Европы. Естественно, трагедии на море, как и проблемы иммиграции в целом, волнуют испанскую общественность. В обществе постоянно ведется дискуссия. При этом мнения резко расходятся. Есть те, кто сочувствует иммигрантам и считают, что Испания должна принимать всех желающих, закрыть спецприемники и помогать африканцам материально. Но есть и те, кто требует скопировать иммиграционную политику Италии, закрыть границы. Полемика ведется и на уровне рядовых граждан, и на уровне политиков. К примеру, еще недавно на мадридской мэрии, которую возглавляют левые радикалы из партии Podemos, висел плакат, приветствующий мигрантов. Это было сделано в пику консервативному правительству Испании, представленному народной партией, которая находилась у власти до июня прошлого года. Партия проводила жесткую политику в отношении нелегальной миграции. Сейчас, когда консерваторов сменили социалисты и стали более лояльно относиться к нелегалам, плакат сняли. Тем не менее, Хосе Мануэль Моралес, активист андалузской общественной организации в поддержку иммигрантов, полагает, что Испания могла бы делать для африканцев значительно больше.
Для такой страны, как Испания, с населением, превышающим 46 миллионов человек, принимать иммигрантов не проблема. Все дело в политической воле. Мы пока относимся к тем странам Евросоюза, которые меньше других предоставляют убежище иностранцам. Здесь у нас огромное отставание. А ведь мы часть Европы, и, естественно, к нам стремятся большие потоки иммигрантов.
Моралес полагает, что слово «нелегал» в демократическом гуманном обществе вообще не должно употребляться, поскольку все люди имеют право стремиться к лучшей жизни. Кроме того, по его мнению, иностранцев, живущих нелегально, нельзя высылать даже по суду за какие-либо правонарушения. Они должны пользоваться такими же правами, что и граждане Испании. С подобным мнением не согласны деятели праворадикальной партии Vox. Эта партия появилась недавно, но быстро набирает сторонников среди лиц консервативных взглядов, недовольных политикой правительства, в частности, иммиграционной. Росио Монастерио, лидер мадридского отделения Vox.
Снисходительное отношение нашего правительства к нелегальной иммиграции носит скандальный характер. Как люди, стоящие у власти, могут проявлять лояльность к чему-то нелегальному? Мы обязаны контролировать наши границы и решать, сколько и когда мы можем принять иммигрантов, ведь наши возможности ограничены. И, разумеется, необходимо высылать из страны всех иммигрантов, совершающих правонарушения. Причем делать это надо незамедлительно. Повторяю, нельзя протворствовать нелегальной иммиграции.
Что касается рядовых испанцев, не связанных с какой-либо идеологией, то они относятся к нелегальной миграции довольно снисходительно, сочувствуют африканцам и даже готовы помогать им. Об этом говорят, к примеру, опрошенные нами жители Мадрида. Хуан – рабочий 35 лет.
Я считаю, что эти люди бегут от нищеты, с которой они сталкиваются у себя дома. Как и все, они стремятся к лучшему будущему, пытаются найти у нас работу и иное качество жизни.
Сочувствует эмигрантам и 60-летняя Долорес, но, правда, с некоторой оговоркой.
Я бы с радостью относилась к эмигрантам, если бы у нас были лишние рабочие места. Проблема в том, что они лишают работы наших соотечественников-испанцев.
Действительно, в Испании хроническая безработица. Сегодня она составляет 15% трудоспособного населения, а недавно была на уровне 26%. Страна еще не преодолела экономический кризис десятилетней давности, а экономисты уже предвещают новый, еще более сильный, чреватый массовыми увольнениями. При этом испанцам хорошо известно, что предприниматели, вопреки закону, используют труд нелегалов, поскольку они готовы трудиться за гроши. Хотя понятно, что для всех эмигрантов работы нет. Любопытно, что подобные ситуации обеспокоены даже организацией самих африканских эмигрантов, действующие в Испании. Вот что говорит об этом общественный активист Абди Фархан, выходец из Сенегала.
Следует задать вопрос, имеет ли Испания возможность принимать иммигрантов, учитывая непростую социально-экономическую ситуацию, в которой находится страна. Ведь этого нельзя делать лишь для того, чтобы доказать миру свой гуманизм. Дальнейший бесконтрольный наплыв нелегалов может привести к крайне неблагоприятным последствиям, так что власти Испании должны серьезно подумать, есть ли у них возможность принять тысячи новых иммигрантов. Если такой возможности нет, а люди будут по-прежнему приезжать, то это приведет лишь к острым конфликтам.
Беспокойство Фархана можно считать вполне обоснованным. Ведь уже сегодня многим африканцам приходится в Испании попрошайничать или заниматься незаконной уличной торговлей. Так что аналитик Бруно Наварро согласен с сенегальским активистом. Считает проблему нелегальной миграции в Испании сложной и пока нерешенной.
Напомню, что над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.